Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Глава Минприроды России отказался выносить выговор Олегу Митволю. Власти Германии просят проверить на радиацию самолеты Аэрофлота, летавшие в Гамбург. Приведен к присяге новый генеральный секретарь ООН Пак Ги Мун. Глава Минприроды России Юрий Трутнев отказался выносить выговор Олегу Митволю, сообщает ИТАРТА со ссылкой на пресс-службу министерства. С жалобой на неэффективность работы Митволя к Трутневу обратился руководитель Росприроднадзора Сергей Сай, просившись вынести своему заместителю выговор. Сам Митволь в интервью телекомпании РЕН-ТВ сказал:
«Серьезные проблемы у меня начались исключительно после того, как я вообще занялся эффективным использованием недр. Как стал вопрос о том, что надо государству, чтобы деньги за пользование недр уходили в бюджет, а не по карманам некоторых посредников и чиновников. Ну, с другой стороны, я привык к трудностям, мне никто не говорил, что будет легко. За свои права буду бороться».
Митволь в последнее время проводил проверки крупнейших российских и иностранных предприятий, занимающихся разработкой и добычей полезных ископаемых, в том числе участников проекта «Сахалин-2». Власть Германии просит проверить уровень радиации в самолетах Аэрофлота, летавших в Гамбург. Как сообщает агентство Prime TASS со ссылкой на пресс-службу Аэрофлота, проверке подлежат около 20 российских авиалайнеров. На этой неделе полиция Гамбурга обнаружила следы полония-210 в нескольких местах, где побывал российский предприниматель Дмитрий Ковтун. Ковтун вместе с другим бизнесменом Андреем Луговым встречался с бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко в день, когда тот был отравлен полонием. В интервью телекомпании РЕН-ТВ Ковтун сказал:
«Отдельные признаки того, что существует некая режиссура во всей этой истории, присутствуют. Я могу сказать, что в течение последней недели мой телефон обрывался, и в день у меня на мой телефон было около 400 звонков. Вся зарубежная пресса называла меня главным подозреваемым. В понедельник я заявил, что допрашивался в качестве свидетеля, вы не поверите. После этого моего заявления в течение 3 часов мне не звонила ни один представитель зарубежной прессы», —
говорил Дмитрий Ковтун. Организаторы марша несогласных намерены провести его 16 декабря, несмотря на запрет московских властей. Детали акции обсуждались сегодня на политическом совещании оппозиционного объединения «Другая Россия». Столичные власти запретили марш от Триумфальной площади до Васильевского спуска, разрешив лишь митинг на Триумфальной. Южнокорейский дипломат Пак Ги Мун приведен к присяге в качестве 8-го генерального секретаря ООН. Присягу принимала нынешний председатель Генеральной Ассамблеи ООН Хайя Рашад Аль-Халифа.
I, Pan Ki Moon,
Я, Пак Ги Мун, торжественно клянусь работать со всей преданностью, осмотрительностью и сознательностью, выполняя возложенные на меня обязанности Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Клянусь выполнять эти обязанности и действовать исключительно в интересах ООН и не искать и не получать инструкции по поводу моих обязанностей от какого бы то ни было правительства или другой власти вне этой организации.
Шестидесятидвухлетний Пак Ги Мун заявил о намерении опираться на наследие Кофи Аннана, пробывшего на посту генерального секретаря ООН 10 лет. Официально Пак Ги Мун вступает в должность 1 января 2007 года. Израиль закрыл контрольно-пропускной пункт на границе сектора Газа с Египтом, чтобы не дать премьер-министру палестинской автономии Исмаилу Ханье вернуться на родину. Ханье, лидер радикальной группировки «Хамас», в течение 2 недель объезжал страны Ближневосточного региона, собирая деньги для своего кабинета. Израильские спецслужбы располагают данными, что он везет с собой десятки миллионов долларов из Ирана. Вернуться он сможет лишь при условии, что деньги оставят в Египте. Разъяренные сторонники Хании вступили в перестрелку с пограничниками.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины не поддержала просьбу главы государства об увольнении Игоря Дрищанова с поста руководителя службы безопасности. Из Киева передает корреспондент «Радио «Свобода» Владимир Ивахненко.
Депутаты правящей коалиции в Верховной Раде отказались голосовать за отставку Игоря Дрещанова, поскольку президент Виктор Ющенко не назвал причины своего решения, говорит депутат от партии регионов Евгений Кушнарев.
Я вроде не последний человек в политике, но я ничего не могу сказать по этому поводу. Я не знаю ни одного факта претензий к Дрещанову. Я не знаю одного случая, который бы бросил на него тень или говорил о его непрофессионализме. Если президент принял такое решение, то как минимум он должен его обосновать и объяснить.
По Конституции кресло руководителя украинской спецслужбы относится к президентской квоте. Ющенко решил уволить Дрещанова еще в конце ноября, назначив его заместителем секретаря Совета Безопасности. Ряд украинских оппозиционных политиков считают, что президент не доверяет Дрещанову и в условиях развернувшегося противостояния с правительством хотел бы видеть на этом посту более лояльного к нему руководителя. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Генеральная Ассамблея ООН приняла первую в истории организации Конвенцию о защите прав инвалидов. Сегодня их в мире 650 миллионов. Правительства будут гарантировать инвалидам защиту от эксплуатации и злоупотребления их положением. Представитель Новой Зеландии при ООН Дон Маккей, председатель комиссии по разработке документа, положительно характеризовал работу российских экспертов.
Российская делегация проявила высокую активность. Они были не из тех, кто, однажды что-то решив, успокаиваются на этом и позволяют всему идти своим путем. Они участвовали во всех обсуждениях. Вначале они проявляли излишнюю осмотрительность, но по мере развития переговоров в значительной мере отказались от этой позиции.
Сообщил представитель Новой Зеландии при ООН. Документ вступит в силу после его подписания 20 государствами, членами ООН. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск наших новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Фальстаф» и «Поворот винта» Мариинского театра в Москве, а также «Инженерный театр сатиры». Во второй части программы слушается «Большая книга» Дмитрия Быкова, Федор Шаляпин в мультимедийной энциклопедии «Берег утопии» Тома Стоппарда и «История Кавказа в лицах». И 10 декабря Мариинский театр представил два оперных спектакля на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Оба номинированы на премию «Золотая маска». Спектакль «Фальстаф» стал своего рода фальстартом фестиваля. Он начнется только 27 марта, но Мариинка и ее солисты расписаны не по дням, а по часам, и потому уже не в первый раз появляются в Москве, когда им это удобно. Опера «Верди» написана в 1892 году, она из поздних. Либретто основана на шекспировской комедии «Вензорские насмешницы» и включает в себя отдельные сцены исторической хроники «Генрих IV». Это в меру смешная, в меру меланхоличная история о том, как милый барышни решили проучить толстяка, выпивоху, обжору, а в сущности доброго шута Фальстафа. О том, что жизнь – это шутка, иногда, впрочем, жестокая и несправедливая.
Thank you.
В России оперу впервые поставил тот же самый Мариинский театр в 1894 году. Позже она шла и в Петербурге, и в Москве. Ею дирижировали Самосуд и Мелик Пашаев. Ее оформляли Версаладзе и Рындзен. Ее ставил Борис Покровский. На сей раз мы получили продукт от режиссера Кирилла Серебренникова и художника Николая Симонова. Действие, чем уже никого не удивишь, перенесено в 20 век. Точнее не скажу. Ведь если события привязаны к определенному времени, нужно работать над точностью деталей. Этим мало кто утруждается. То ли дело на экране пустить черно-белое немое кино, уставить сцену машинами 50-х, 60-х годов, на ноги героини напялить сапоги чулки 70-х и обрядить свиту Форда под итальянских мафиози или американских гангстеров. На сцене то трактир, то парикмахерская, то боксерский клуб, то кинотеатр под открытым небом, то ванная комната. Все это будто собрано из фотографий глянцевых журналов и не имеет никакого отношения к действию. Картинка самоцельна, на мой взгляд, еще и безвкусна. Постановочные изобретения набраны из спектаклей других режиссеров по принципу «С миру по нитке голому королю рубаха». Тут вам частично костюмы из сказания о Граде Китеже Дмитрия Чернякова, безмолвная горничная родом из «Ревизора» Алвиса Херманиса, некоторые решения напоминают про Марталера со Стермайером и Конвичным, иные про балет Михайловского. Список можно длить до бесконечности. Все это вывалено на сцену неряшливой кучей, мизансцены вполне бессмысленные, а шутки не слишком смешны. Поскольку режиссер не знает, что ему делать с музыкой и персонажами, он заполняет сцену массовкой и бессмысленными физическими действиями. К тому же во всем спектакле нет ни одного симпатичного человека. Вот, скажем, Алису характеризуют как женщину добродетельную, но по сцене прохаживается какая-то карикатурная рублевская жена, ничем не отличающаяся от других насмешниц и от главной лирической героини оперы. Или Форд. Ни в либретто, ни в партитуре о нем, кажется, не сказано ничего дурного, разве что он ревнив, но поет об этом серьезно. А в эту минуту вокруг него силой хореографа и режиссера дрыгается мужской кардебалет в балетных пачках. А потом ведьмы и прочая нечисть явятся на сцену в облачении стриптизеров. Финал вроде бы наводит на мысль о том, что гадкий Бамонт уморил добряка Фальстафа, но в спектакле Фальстаф немногим симпатичнее прочих, а потому финал кажется искусственно прилепленным. Общее впечатление, будто разом прочел глянцевый журнал, посмотрел программу «Аншлаг», побывал на детской елке еще в клубе со стриптизом. К музыке Эрзе все это имеет сомнительное отношение, но, сами понимаете, в оперном театре можно закрыть глаза и сосредоточиться на музыке. В сольных и дуэтных сценах вокально выразительны были Виктор Черноморцев, он пел Фальстафа, и Василий Гирелла, исполнитель партии Форда. Именно их голоса вы и слышали в начале. Но особенно хороша была Ольга Трифонова, певшая Нанетту. Прелестный нежный голос Трифоновой легко долетал до зрительного зала и дарил ему то удовольствие, которого ждали от всего спектакля. Но сложнейшие ансамбли рассыпались, певцы расходились кто в лес, кто по дрова, их знаменитые на весь мир голоса часто заглушал не менее знаменитый оркестр. К концу все же худо-бедно собрались. Нескольких музыковедов я спрашивала, в чем они видят причину расхождения в ансамблях. Одни считали, что всему виной акустика, другие, что у мариинцев было мало репетиций. Третье, что Валерий Гергиев загнал темп, и каждый из певцов поспевал за ним в меру индивидуальных возможностей. Годятся все объяснения, кроме первого. На следующий день Маринка играла «Поворот винта» Бриттона. За пультом стоял Павел Смелков. Акустика никому не мешала, режиссер тоже. Красиво звучал оркестр. Не форсировали голоса, выпивая каждую фразу Ирина Васильева, Лариса Шевченко, Любовь Соколова, Андрей Илюшников, Екатерина Реймхо и маленький Николай Ирви. А режиссер Дэвид Маквикар и художник Таня Маккалин очень внимательно слушали музыку. На темной-темной сцене стоят только полупрозрачные ширмы. Их перемещение создает иллюзию перемены места действия. Это то спальня, то столовая, то парк с силуэтами деревьев, то озеро, подернутое ряской. На сцену падает таинственный свет, иногда теплый, как от горящей свечи, иногда мертвенный. Театральный дым, будто пар, окутывает фигуры призраков, а что-то, казавшееся поначалу корягой, зашевелится и из могилы поднимется мертвец. Опера написана Бриттоном для камерного состава оркестра и 7 вокалистов по рассказу Генри Джеймса. Гувернантка приезжает в старый английский дом, из тех, в которых водятся привидения. Призраки покойных слуг, воплощенное зло, бродят тут и там, намереваясь овладеть душами детей. В борьбу за них и вступает новая наставница. Душу маленького воспитанника ей спасти удается, но только ценой его жизни. Бриттон написал очень страшную музыку. Она пугает больше, чем все фильмы ужасов вместе взятые. Зал внимал ей в оцепенении. Сидевшая рядом маленькая девочка сказала маме, что вряд ли сможет спокойно спать этой ночью. Признаться, я думала о том же. Всякий, кто был когда-либо в английском старинном замке, знает это зябкое, неприятное ощущение. Да, здесь могут водиться привидения. Режиссеру и сценографу удалось непостижимым образом это ощущение воссоздать, а заодно напомнить, откуда растут ноги сияния Стивена Кинга или других Аминабара из Генри Джеймса и доброй старой англоязычной литературы. Вот какие чудеса творят безукоризненный вкус, чувство меры и желание предъявить миру не себя любимого, а музыку, историю и исполнителей. Хотя кому это теперь надо? Я тут прочла статью уважаемого музыковеда, как раз насчет Фальстаффа. Цитирую. «Спектакль совершенно не оправдывает установки тех, кто пришел на Фальстаффа Верди и вообще на оперу. Несмотря на то, что в спектакле задействованы первоклассные музыкальные силы, ни певцы, ни оркестр под управлением Валерия Гергиева не становятся его героями. Не является героем также музыка Верди. Спектакль Серебренникова – это шоу. Там современный дизайн, все сверкает и движется, и глаз не заскучает. Однако это уже не опера, то есть не тот тип театра, куда идут ради живого звучания партитуры или ради сценического контрапункта к этой партитуре. Здесь сама глянцевая фактура спектакля значит больше, чем то, ради чего все затеяно. Достоинство такого подхода очевидно. Спектакль внимательно смотрят, он задевает по существу. Для оперы это новый ход. Так далеко в играх с ней еще не заходили. Даже в самом явном режиссерском театре диалог с произведением, то есть театр ради музыки, был смыслом затеи. Здесь же зрелище в каком-то глубинном значении отодвинуло музыку. Это не хорошо и не плохо. Это новый подход к старому жанру. Конец цитаты. Так-то вот. Настоящий карт-бланш. Теперь любой человек может стать режиссером в опере. Приходите в театр, берете любое произведение, которое вам предлагают. Не слушайте музыку, не читайте либретто. Говорите, что действие переносите в современность. Показываете художнику иллюстрированный журнал. В первой сцене пусть будет эта фотография, во второй та и так далее. Опытные вокалисты как-нибудь сами разойдутся по сцене, лбами не столкнутся. Вот вам и эстрадное шоу за казенные деньги в Государственном театре. А публике, которая купит билеты на Верди или там Чайковского, ученые умы потом разъяснят, что музыка в оперном театре – дело десятое. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Петербургский театр сатиры на Васильевском начинает новую жизнь, объединившись с известным авангардным инженерным театром «Ахе». Слияние произвело на свет актерский клуб «Антресоль», филиал театра сатиры на Васильевском, в котором побывала Татьяна Вольцкая.
Антресоли эти выглядят симпатично, хотя ощущение такое, что находишься где-то на складе. Вся мебель обернута в упаковочную бумагу и замотана скотчем. Садишься на диван и хрустишь. Символ, что называется, работает. Так и чувствуешь, что застоявшиеся было пласты жизни вот-вот придут в движение и отплывут в неизведанные края. Зачем вообще куда-то отплывать? Об этом художественный руководитель и директор театра сатиры на Васильевском, заслуженный деятель искусств Владимир Словохотов.
Если говорить с точки зрения журналистов, которые описывают нашу деятельность, это успешный, давным-давно состоявшийся театр, имеющий свое замечательное здание, труппу, актеров, которые снимаются в кино. И вот в какой-то момент я вдруг увидел, что мы стали превращаться в серьезный академический театр. И вот я всегда боялся работать в таком театре. И сам собственными руками это все сделал. Но знаете, когда люди вот делают театр, радовались первому пульту, там, первому звуку, первый спектакль. Никогда не задумывался, что такое ордена и знаки. И вдруг понял, что у нас 70% артистов со званием.
И это плохо?
Это ужасно, если ты об этом не задумывался, это ничего. И мы увидели вот этот замечательный театр, они сами к нам пришли, эти ребята. Это театр «Ахе». Театр, который существует вне законов русского репертуарного драматического театра. Но это безумно интересно. И мне кажется, что если мы в молодости доставали и переписывали Михаила Чехова, категорически были не согласны с системой Станиславского, потому что все вокруг захлебывались и заставляли нас радоваться, то сегодня, когда все это доступно и лежит на полке, и, в общем, мы научились довольно-таки профессионально пользоваться то, чем наработало человечество до нас, мне кажется, это абсолютно неинтересно и скучно.
А они что делают?
Это абсолютно четкая и красивая выстроенная история. Это действительно русский инженерный театр. Здесь все можно потрогать руками. Все связано с не просто жизнью на сцене актера, а человек на твоих глазах творит, занимается чудом. И полностью противоречит всему тому, чем мы занимаемся. Я не собираюсь, знаете, вот сейчас все отменить. Но мне кажется, вот это слияние нашего театра, репертуарного, классического театра, с приходом этих ребят к нам в театр, есть надежда, что и мы тоже... Ну, по крайней мере, мы уже остановились, задумались. И на многие спектакли, которые я смотрел влюбленными глазами, моя точка зрения поменялась.
Это настоящее слияние? Теперь как-то вы будете вместе существовать в вашем здании, на вашей сцене?
Да, более того, мы просто отдали свой филиал для них. Это является... составной частью нашего театра. Мы не собираемся вмешиваться в художественный процесс этого театра. Они вправе выбирать себе фестивали, и гастроли, и прокат спектаклей.
Театр «Ахе», у него тоже какая-то система своя, как у Мирхольда. С чем это можно сравнить?
Это абсолютно точная, жесткая система. Вы абсолютно попали в точку. Эта система и от Мирхольда, и от Михаила Чехова, и от инженерной мысли, и постановочные эффекты. Но самое главное, то, чем интересен этот театр, это настоящая живая импровизация. Они делают нам спектакль. В ближайшее время, в конце февраля месяца, мы увидим эту премьеру, совместную работу театра «Ахе» и нашего театра.
Эта работа – спектакль «Соля Сомбра» по пьесе художественного руководителя театра «Ахе» Максима Исаева.
Спектакль на маленькой сцене, достаточно камерный, заняты 4 актера, а зрители достаточно приближены к действию, поэтому можно делать такие тонкие и в эмоциональном, и в художественном плане какие-то объекты, интересные для разглядывания. А сама история, с одной стороны, если все очень упрощать, да, то, конечно же, о любви. Тема одиночества, встречи с каким-то чувством, ответственности. Все кончается плохо, как часто в жизни. Но в то же время есть такое ощущение, чтобы осталось как бы светлое и банально возвышающее ощущение, что вот произошла такая история, и вроде бы все персонажи пытались сделать в их понимании добро, только добрые поступки, но вот так все придумано, что все это привело к трагическим результатам. Такая фантазийная идея, что главный герой, он не просто фотографирует, да, у него идея, например, запечатлеть душу.
Антресоль – это не хлам, сваленный на чердаке. Сила театра Ахе как раз в том, что любая, казалось бы, ненужная вещь приобретает новое звучание и красоту, говорит Владимир Словохотов.
Когда мы договаривались об совместной постановке, я никак не мог понять, кто же ставить будет. Я человек из революционного времени, того старого. Я привык, что приходит режиссер, художник. Поначалу приходил юрист заключить контракт на спектакль. Я добивался: ребят, скажите, кто будет ставить спектакль? Я говорю: мы. Мы кто? Вот кто будет ставить? Я говорю: ну, мы все будем ставить у вас спектакль. Каждый мальчик-студент мечтал работать в коллективе, где все тебя понимают. Может быть, у нас что-то получится. Да у ребят тоже получилось. У них замечательный театр, да. Может быть, и у нас тоже что-то получится. Потому что все, что сейчас происходит на сценах и нашего театра, чтобы не было обидно моим коллегам. Вот меня лично, как человека, который занимается 30 с лишним лет театром, это абсолютно перестало волновать. Уж это меня. А можете представить молодых ребятишек, которые приходят в зал зрительный, там 15-20 лет? Мне бы хотелось, чтобы в театр вернулась молодежь, в театр вернулись студенты. Вот у меня есть и взрослые дети, и маленькие тоже. Со взрослыми я еще могу договориться, а с маленькими совсем говорим на другом языке. Как ребята сохранили умение разговаривать на этом языке, который понятен всем, нам бы хотелось тоже научиться этому языку.
В этом помогут и гости, друзья театра Ахе. Первым приехал израильский театр Клипа, говорит его художественный руководитель Дмитрий Тюльпанов.
Я начинал работать в театре с группой «Дерево», и когда мы попали в Амстердам, я встретил мою будущую супругу, она из балетной школы. Мы сделали свой первый спектакль, который назывался «Клипа», и впоследствии сама группа так и стала называться «Клипа». Мы решили попробовать поехать к ней на родину, в Израиль. Начали там тоже с маленьких выступлений, в клубах. Мы выступали для солдат, 8 часов утра, на велосипедах с мешками, ехали к сбору места, где 1000 солдат уезжают на службу. Еще темно, ночью, и такой сервис для солдат, это было очень интересно. Потом было очень много клубных выступлений. Это была хорошая такая танцевальная школа, когда ты должен был сражаться за сцену в буквальном смысле слова. Выходя, ты должен растолкать народ со сцены. Руками это невозможно сделать, поэтому нужно как-то так сильно работать, чтобы выделиться из всей этой массы, чтобы они поняли, что сейчас что-то происходит. Мы трогали очень много визуальных, интересных форм. Это были и веревки, и полеты, и большие костюмы, и краски. Но в основном это работа с телом была. Вот эти клубные выступления нам дали возможность заниматься театром, они финансово поддерживали, и пришел какой-то небольшой успех. Нам стали помогать государственные учреждения, стали предлагать большие работы, как открытие фестиваля Иерусалимского, большие проекты на воде. За это время мы сделали 10-12 спектаклей. Мы не играем их как репертуар, это проект на год, на два. Мы играем какой-то 1-2 спектакля, и потом рождается что-то новое. Мечта поэта сбылась, и у нас есть свое место, свой театр в Тель-Авиве со студиями. Мы его называем Performance Art Center. Спектакль «Орфей» был сделан специально для японской премьеры в Токио. Японская публика всегда доброжелательна. Было страшно ехать на Запад. Приехать в Россию было еще страшнее. Здесь совсем другие глаза, другое понимание. Реакция Москвы. Холодный такой напряженный как бы город. Они себя открыли. Я понял то, что мы едем не себя показывать, а смотреть. Когда ты выходишь в этот зал, и на тебе фокус, выбежав из театра купить воды в маленький ларек. Когда я стоял у кассы и ждал, ко мне развернулся человек и начал читать Пушкина. 3 минуты она не подходила, и он прочел до самого конца. А мне, говорит, сегодня день такой, все Пушкин.
Вслед за театром Клипа в гости к театру Ахе приедут и другие театры. А в феврале-марте будущего года в клубе «Антресоль» пройдет целая акция, в рамках которой театр покажет все свои спектакли малой формы.
Татьяна Вольтская поделилась с нами новостями из жизни петербургских театров. Добавлю, что спектакль инженерного театра «Ахе» «Фауст в кубе» выдвинут на «Золотую маску» в номинации «Новация». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. О личности и наследии великого ученого и гуманиста говорим с Анатолием Шабадом, соратником Сахарова по работе и борьбе, депутатом Госдумы первого созыва. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В России отметили День памяти академика Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. В ряде городов правозащитники провели акции памяти и пикеты. Глава Минприроды России Юрий Трутнев отказался выносить выговор Олегу Митволю. С жалобой на неэффективность работы Митволя к Трутневу обратился руководитель Росприроднадзора Сергей Сай, просивший вынести своему заместителю выговор. Власти Германии просят проверить уровень радиации в 20 самолетах Аэрофлота, летавших в Гамбург. На этой неделе полиция Гамбурга обнаружила следы полония-210 в нескольких местах, где побывал российский предприниматель Дмитрий Ковтун. США выступили с новыми правозащитными инициативами. Как сообщила госсекретарь Кондолиза Райс, создан специальный фонд правозащитников, задача которого в чрезвычайных ситуациях выделять небольшие гранты для неправительственных организаций. Кроме того, учреждена ежегодная премия защитникам свободы, которой будут награждаться не американские НПО, а также правозащитники. Израиль закрыл контрольно-пропускной пункт на границе сектора Газа с Египтом, чтобы не дать премьер-министру палестинской автономии Исмаилу Ханье вернуться на родину. Южнокорейский дипломат Пак Ги Мун приведен к присяге в качестве 8-го генерального секретаря ООН. Официально он вступает в должность с 1 января 2007 года. Смерть принцессы Дианы была трагической случайностью и ни в коем случае не убийством. Этот вывод обнародовали британские эксперты в течение 3 лет, исследовавшие обстоятельства гибели принцессы в Париже.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы «Большая книга» Дмитрия Быкова, Федор Шаляпин в мультимедийной энциклопедии, «Берег утопии» Тома Стоппарда и «История Кавказа в лицах». Ну что, дорогие слушатели, остается не так уж много времени до Нового года, и мы решили уже начать подводить итоги года уходящего. И еще раз обратить внимание на премию «Большая книга», поскольку вручалась она впервые и оказалась одной из самых крупных в финансовом отношении литературных премий мира. Попробуем поподробнее представить вам ее лауреатов. Начинаем с победителя. Им стал Дмитрий Быков с книгой «Борис Пастернак». Передаю слово Марии Ремезовой.
Иногда нет-нет, да и задумаешься, для чего все-таки существуют премии, в частности, литературные. Не в меркантильном смысле, конечно, а, так сказать, в высшем. А не для того ли, чтобы почетче проступила картина состояния нынешней литературы? Очередной расклад премиального пасьянса очень ясно выявляет. Нет, неудачи. Удачу и так несложно заметить. Тем более, что их нынче по пальцам перечесть. А как раз беды и промахи изящной словесности. И хотя к книге Дмитрия Быкова «Борис Пастернак» нет решительно никаких претензий, это, несомненно, очень и очень достойная биография Пастернака, вероятно, даже лучшее на сегодняшний день. Так вот, сам факт, что ни один объемный роман, а по условиям конкурса претендовать на участие могли лишь крупноформатные тексты не менее 14 листов, ни один роман не смог составить ей достойную конкуренцию, говорит сам за себя. Более того, объемистая проза самого Быкова, взять хоть только что вышедший и в журнале «Октябрь», и одновременно отдельной книгой роман под названием «ЖД», состязаться с ней не могут. литературы вымысла сдает и сдает позиции литературе факта. Итак, сегодня поговорим о приятном. Автор, по собственному признанию, не ставил перед собой задачу шаг за шагом восстановить жизненный путь поэта. Он нашел цель интереснее – воссоздать портрет его внутренней жизни. Эта книга – попытка установить связь между личностью и творчеством, разглядеть и рассортировать ссор, из которого, как известно, и растут стихи. Потому что факты – это и есть не что иное, как ссор, покуда они не преображены творческим актом. Быков эмоционально вживается в чужую жизнь, выводя из нее собственный художественный образ, то есть работая в первую очередь как художник и уж только потом как исследователь. При этом сам Быков – поэт, и поэт замечательный. Абсолютно очевидно, что Пастернак ему очень близок, и прежде всего это касается интерпретации стиха, тем более такого темного, как у Пастернака. Быков не раз обращает внимание на эту особенность поэзии своего героя, и тем не менее, многие строфы после его толкования становятся более внятны. Быков владеет контекстом. Книга наполнена множеством деталей и фактов, служащих подспорьем к пониманию личности и внутренних векторов ее развития. И при этом Быков демонстрирует удивительный такт, не намека на эпатаж и скандальность, хотя уж кто-кто, но Борис Леонидович и при жизни, и после смерти оставил некоторые поводы для сплетен. Быков не то чтобы совсем обходит вниманием, так сказать, скользкие моменты, но он виртуозно проходит над схваткой, вообще оставив, например, за кадром не слишком красивую склоку между неподелившими поэта и его наследия сторонами. Гораздо интереснее для него встроить Пастернака в поэтический контекст эпохи, для чего автор окружает его системой зеркал – Блок, Маяковский, Ахматова, Цветаева, Мандельштам – и показывает, насколько Пастернак, столь зависимый поначалу от поэтики символизма, далеко ушел от нее, сохранив лишь формальную привязанность к туманности высказывания. Тем более, что двигался он в сторону ясности и известной простоты, потому, кстати, смело вводил в свой словарь самую непоэтическую лексику. Хотел, чтобы его стихом говорила жизнь, а не пресловутая символистская надмирность. Быков очень верно схватил суть пастернаковской личности, объясняя ее удивительный оптимизм и жизнестойкость среди самого мрака и ужаса, свойством самой жизни, чудесным образом воплотившейся в Пастернаке. Жизнь пробивает себе путь, как травинка или росток сквозь асфальт. Далеко не случайно название знаменитого сборника «Сестра моя жизнь». Именно ощущение родства с жизнью на равных, почти биологическое, его основной стержень и внутренняя движущая сила. Потрясающую приспособляемость Пастернака можно было бы назвать конформизмом, но Быков ищет других объяснений. Рефреном по тексту проходит описанная кем-то из мемуаристов привычка Пастернака спорить. Рассеянное «да-да-да» и вдруг под занавес резкое «нет». Почти всю жизнь он протвердил свое «да-да-да». Оно было органической потребностью его существа, стремящегося к синтезу и всеприемлемости. Потому Пастернак так легко и естественно верил, и так легко и естественно облекал эту веру в стихи. Быков замечает, при всей внеконфессиональности своего христианства, Пастернак, вероятно, самый христианский из всех русских поэтов XX века. Он переживал мистерию бытия не как редкие одноразовые озарения, но как перманентное состояние, случай, мало сказать, редкий, исключительный. Именно потому, должно быть, его стихи часто кажутся столь герметичными. Любая попытка вербализации требует хоть сколько-нибудь рационального. А как можно, в принципе, рационализировать чудо? Для Пастернака любое место – лес, берег, сад за окном – есть пространство ежеминутного совершения чуда. Мир вокруг него пропитан неизъяснимой энергией, которую он улавливает помимо воли, как другие вдыхают воздух. Он живет на грани непрерывного экстатического восторга, и потому бытовые неурядицы, потери и даже смерть – лишь тени на сияющем лике бытия. И все это в обычной жизни не помнишь или не понимаешь. А потом прочтешь хорошую книжку, вроде той, которую написал Дмитрий Быков, и все вспомнишь.
Мария Ремезова представила нам лауреата премии «Большая книга». Им стал Дмитрий Быков. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Мультимедиа-энциклопедия Федор Шаляпин. Уникальное по объему и разнообразию издание о жизни, творчестве великого русского певца. Так считает Анастасия Деева.
Это единственный в своем роде культурно-просветительский проект, аналогов которому нет ни в России, ни за рубежом. Автор проекта, Михаил Соломатин, работу над Шаляпинской мультимедиа-энциклопедией начал в 1998 году. На создание альбома ушло 7 лет. Проект осуществлен при поддержке Межрегионального Шаляпинского центра. Об энциклопедии, ее роли в современной истории и о ее авторе рассказывает президент Шаляпинского центра Юрий Тимофеев.
Самое трудоемкое, конечно, это программирование и техническая работа. Вот поэтому 7 лет этой работы и посвящены. Этот альбом необходим во все музыкальные учреждения. В сжатом виде собран уникальный и большой материал. А тем более сейчас вот много говорят в Министерстве образования о дистанционном образовании. Это вот тоже один из способов дистанционного образования, образования в плане истории музыкальной культуры России.
Режиссер Владимир Грамматиков долгое время хотел создать фильм о жизни и творчестве Федора Шаляпина.
Просто поставить Шаляпина молодым людям, они не очень воспринимают. Шаляпин плюс современные технологии, то есть вот в обертке мультимедийного проекта, это уже есть абсолютно реально, что они начнут потихоньку, шаг за шагом, что-то узнавать про него и, надеюсь, и слушать. Ведь два сценария существуют. Это Галича сценарий неосуществленный и дочки Шаляпина. Но мы замышляли именно серийный проект. 8 или 12 серий. Георгиев согласился быть музыкальным проектом. Мариинский театр согласился участвовать в проекте. И Ковенгарден сказал, что даст декорации и костюмы, которые сохранились. И принцесса Монако, которая министр культуры, сказала, да-да-да, у нас есть, и мы примем группу за наш счет, пожалуйста. Но только ни один российский телевизионный канал не заинтересовался этим проектом.
Михаил Соломатин делится впечатлениями о проделанной работе и о том, кем для него стал Федор Шаляпин.
Он у меня стал каким-то символом парадоксальным. Когда вот он уехал, да, из России в 22-м году, да, ему лишили звания, лишили гражданства. Потом все это вернули, звание и гражданство. Но в национальной русской культуре он как выковырченный пень так и остался. Потому что в 38-м он умер, потом война, потом строили ракеты. Первая книжка вышла без купюр в 90-х годах. Это уже перестройка, там не до этого было. И перезахоронили прах, и все. Но мы в нашей культурной жизни мало что делаем по-шаляпински. Мы мало продумываем, мы мало работаем. Поэтому он для меня символ политически выкинутого какого-то добра, которое живет в каждом русском сердце и мало в какой библиотеке.
Елена Анжу, искусствовед галереи Дома музея Шаляпина, говорит о мультимедийности Шаляпина.
Сам Шаляпин подходил к своему творчеству именно мультимедийно. То есть должно было быть соответствие содержания, исполнения, зрительного ряда, всего окружения, хора, оркестра. Вот этот объемный мир Шаляпина органично включился в объемный мир современной техники.
В Большом театре шла опера «Дон Карлос». Партию короля Филиппа пел Шаляпин, великого инквизитора Василий Родионович Петров, обладатель громоподобного баса. В антракте перед четвертым действием Петров в шутку сказал Шаляпину, что перепоет его. Начался акт. Петров спел свою фразу, обращенную к королю, с такой силой, что его голос заглушил оркестр и заполнил весь театр. Шаляпин понял, что такой звук перекрыть уже нельзя. И на слова инквизитора король Филипп ответил очень тихо. Едва слышный голос прозвучал в абсолютной тишине замершего зала, как шепот. Но в свою реплику Шаляпин вложил и угрозу, и затаенный гнев, и королевскую гордыню, и душевную боль. Успех был необычайный. Когда закрылся занавес, Шаляпин шутливо сказал Петрову: «Вот и все, Вася, а ты орешь».
Анастасия Деева представила нам мультимедийную энциклопедию «Федор Шаляпин». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Драматическая трилогия Тома Стоппарда «Берег утопии» готовится к постановке в Российском академическом молодежном театре. В ожидании спектакля историк Илья Смирнов знакомился с книгой, только что вышедшей в издательстве «Иностранка».
Три пьесы в одной обложке – путешествия, кораблекрушения, выброшенные на берег – воссоздают историческую панораму с начала 30-х до конца 60-х годов 19-го столетия. Персонажи Александр Пушкин, Михаил Бакунин, Виссарион Белинский, Джузеппе Мадзини, Карл Маркс и многие другие. Ну а главный герой, которому автор откровенно симпатизирует, Александр Иванович Герцен. На самом деле надо радоваться. Радоваться тому, что в Москве поставят спектакли про людей, способных думать и чувствовать, что пьесы, написанные и переведены профессиональной рукой, яркий характер, живой язык, узнаваемые детали быта разных народов. А главное, сказать спасибо английскому писателю за то, что прибыл к аборигенам напомнить их собственную историю, подзабытую за более важными делами. Совершенно серьезно говорю. В нашей высокой духовности, откуда можно поплевывать на бездуховных англичан с американцами, выросло уже целое поколение, которое в лучшем случае понятия не имеет, кто такой Белинский. В худшем случае фамилию знают, но твердо убеждены, что в известном споре бунтовщика Белинского с патриотом Гоголем именно Гоголь был стопроцентно прав. Вот этим уже ни драматург Стоппард, ни режиссер Бородин не помогут. А среднестатистической молодежи полезно будет узнать, жил в России такой Александр Герцен, романтик, верный друг, добрый, красивый человек и мыслитель мирового, а не регионально-конфессионального масштаба, устремленный не в прошлое, а в будущее. Что, естественно, не мешает нам, потомкам, трезво анализировать его достижения и ошибки, благо на нашей стороне все исторические преимущества, отраженные в поговорке «чтобы мне быть таким умным, как моя жена после». Вот на этом, на сложности истории, спотыкается восторженная речь. Потому что я-то получал не реформированное, а нормальное образование. Это не заслуга, просто повезло. Родиться и вырасти, когда еще не сдавали ЕГЭ, зато читал лекции по литературе Георгий Иванович Куницын, а книги Натана Яковлевича Эдельмана про Герцена были, почитай, настольными. Такими тиражами сейчас только Акунин выходит. Поэтому я отмечаю, что Томас Стоппард взялся за неподъемное дело. Это ведь только звучит солидно. Трилогия, 478 страниц. Формат у книжки маленький, почти карманный. И текст печатается не сплошняком. Как же вместить сюда эволюцию взглядов Белинского? Споры славянофилов с западниками, революцию 1848 года, раскол анархистов с коммунистами. Ну, сопоставимая насыщенность текста общественными идеями может быть только в театре революции Ромена Ролана, про которую говорят, что ее очень трудно ставить. Хотя Ромен Ролан, как и наш Михаил Шатров, отображали пусть ключевые, но все-таки конкретные события. А Стоппард – целый вузовский учебник. А кроме того, еще личную жизнь. Чем болели дети, что пил Огарев, с кем спал Герцен и с кем не хотел спать Станкевич, что болело у Тургенева. Волей-неволей впадаешь в скороговорку. Воспроизведя исторический анекдот про славянофила, который оделся так по-русски, что земляки принимали за персиянина, автор вкладывает в уста Константина Аксакова лаконичное, достаточно точное изложение славянофильских взглядов. Не все было в них так уж комично. Но потом входит Огарев. «Я требую, чтобы ты досказал то, что начал говорить, Аксаков. Я уже не помню, что такое говорил». Конец цитаты. Сам Герцен тоже не все помнит. В трилогии он съеживается до одной из составляющих своего мировоззрения, либеральной, которую развивал потом Исайя Берлин. Но ведь кроме борца за независимость личности, был еще Герцен социальный революционер, и ему наследовали совсем другие люди. Рецензенты уже отметили, что у Стоппарда реалистические картины перемежаются фантасмагориями, но это не беда. Хуже, если в фарсовой манере короля Убю представлено собрание мигрантов из разных стран в лондонском доме Герцена. Вот тут мне подсказывают. Отлично! Можно обыграть параллель с компанией казнокрадов и ваххабитов, которых приютила современная Англия. Нет, не отлично, потому что история только повторяется в виде фарса. Сегодня нелепо было бы отрицать трагические, порой преступные заблуждения революционеров позапрошлого века, но это все-таки трагедия, и я лично не вижу фарсовых персонажей ни в Мадзине, ни в Кошуте, ни во французах, изгнанных из Франции, диктатурой Луи Наполеона. Анархист Бакунин показан, пусть с иронией, но как живой человек, огромная и косматая сила, король всех бродяг. А его оппонент Карл Маркс – примитивная карикатура. А, собственно, почему? Потому что Бакунин ближе современным европейским левым, перестроившимся с прав трудящихся на права всякого рода криминализованных меньшинств. Вот, к сожалению, еще до премьеры спектакля начались политические игры на берегу утопии. Мол, Герцен не чувствовал бы себя своим в путинской России, в лукашенковской Беларуси, сама постановка вопроса диковатая. А что Александру Македонскому понравилось бы в нынешней Македонии, не знаю. Мы с ним об этом еще не говорили. Но знаю точно, что мне лично очень не хотелось бы увидеть на сцене молодежного театра карикатурного Карла Маркса. В угоду господам из раздела «Светская жизнь», чтобы они в первых рядах премьерного партера радостно хихикали над очередным унижением своего главного врага. И такое развитие событий еще можно предотвратить.
Илья Смирнов высказал опасения, связанные с обещанной на начало следующего сезона премьерой трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии» в Российском академическом молодежном театре. В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. Выставка редких гравюр 18-го начала 19 веков «История Кавказа в лицах» открылась в музее-заповеднике Лермонтова в Пятигорске. Рассказывает об этом Лада Леденева.
Музей ведет свою историю с 1912 года, когда Императорская академия наук и управление Кавказских минеральных вод выкупили у частных хозяев небольшой глинобитный дом под камышовой крышей, в котором провел два последних месяца своей жизни поручик Тенегинского полка Михаил Лермонтов. Ныне это центр мемориального комплекса, объединяющего все памятные места, связанные с пребыванием поэта на Кавказских минеральных водах. Музей вобрал в себя более 60 тысяч экспонатов. Часть из них впервые представлена в открывшейся экспозиции. Рассказывает заведующая отделом Государственного музея-заповедника Лермонтова Елена Даниленко.
Эта выставка очень интересна и уникальна, конечно, по своей природе. Почему? Потому что любой грамотный человек прекрасно отдает себе отчет в том, что в экспозиции музея выставляется лишь 3-5% от того, чем владеет музей. 97%, как правило, хранится в запасниках музея. Так вот, чтобы познакомить наших посетителей, гостей нашего города, гостей нашего музея с тем, чем мы владеем, время от времени мы раскрываем свои фонды и показываем наше богатство. И вот это как раз эта замечательная выставка. Это уникальные гравюры, литографии, очень интересные рисунки. Все они, конечно, посвящены истории Кавказа.
К числу гравюр, выставленных впервые, относятся работы Емельяна Корнеева, столичного художника, побывавшего здесь в 1803 году в составе государственной комиссии, решавшей вопросы присоединения Кавказа к России. Говорит заместитель директора музея Людмила Чеглинцева.
Я хочу обратить внимание и на подборку уникальных гравюр по рисункам художника Корнеева, участника многих научных этнографических экспедиций в отдаленной провинции России. А в начале XIX века Корнеев побывал на Кавказе, оставил нам свои прекрасные по исполнению и документальности рисунки. Могу сказать, что 5 раскрашенных корнеевских гравюр – это жемчужина в нашем собрании.
В 5 редчайших раскрашенных гравюрах, представленных на выставке, Корнеев отразил реальность кавказской жизни тех времен, внешний облик горцев. Всех их тогда называли черкесами.
Вот кольчуги, да? Вот о чем они говорят? О том, что это человек из знатного рода. Позволить себе кольчугу мог только человек, который имел определенный статус, положение. Вот, и, конечно, он был богат. Лук, вот казалось бы, лук – это оружие. Такое архаичное, оно действительно сохранилось у черкесов до начала XIX века. Вот удивительно, да? Оружие праотцов их.
Впервые вышли из запасников музея выпуски русского художественного листка, своеобразных картин газет художника Виктора Тимма, посвященных пленению Шамиля, кончине Лермонтова, главнокомандующему Кавказской оборонительной линии генералу Алексею Ермолову. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненное, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественная. Когда же он задумывается и хмурится, он становится прекрасен. Так писал о Ермолове Александр Сергеевич Пушкин в своем «Путешествии в Арзрум».
Это имя упомянуто в произведениях Пушкина, Лермонтова, Дениса Давыдова. Его имя очень много значило для горцев. Существует предание, что когда плененного Шамиля доставили в Москву и спросили, что он хочет увидеть, то Шамиль без колебаний ответил: прежде всего, Ермолова. Генерал Ермолов – крупный государственный деятель России прошлого века, и неудивительно, что сохранилось несколько его портретов. А вот портрет Шамиля на выставке – редкость, и он у нас и есть. Причем сделанный с натуры во время пребывания Шамиля в Петербурге. Если добавить, что на выставке представлены портреты Ивана Федоровича Паскевича, Александра Ивановича Борятинского, то станет понятно, какой важный и драматический период кавказской истории охватывает наша новая экспозиция.
В экспозиции мирно соседствуют два центральных портрета – имама Шамиля и российского военачальника, пленившего его, генерала-фельдмаршала Борятинского.
Чтобы сохранить свой народ, сохранить свою культуру, сохранить близких ему людей, Шамиль вышел навстречу Борятинскому и склонил голову в знак того, что он признал победу русской армии. Вот за эту мужественность имам Шамиль был приглашен ко двору государя-императора. Они жили, не зная нужды абсолютно ни в чем. Дети Шамиля получили блестящее по тем временам образование. Если раньше горцам и к имаму Шамилю, пока вот длилась эта бесконечная десятилетиями война с горцами, относились как к дикарю и считали, что этот человек ничего кроме крови не жаждет в своей жизни и ничего не видит, и смысла не видит в жизни, потому что он дик, как оказалось, это абсолютно не так. Дальше прогулка Шамиля по улицам Петербурга. То есть посмотрите, без охраны, в роскошной коляске, в сопровождении почетного эскорта. Посещение Шамилем императорской публичной библиотеки. Владеющий языками, многочитающий человек. И посещение Шамилем первого кадетского корпуса, где воспитанником был его сын Джамалудин.
Интересен литографический портрет Ивана Паскевича, командира отдельного кавказского корпуса, генерала-фельдмаршала графа Ереванского, светлейшего князя Варшавского, наместника царства польского с особыми полномочиями. Именно ему Пятигорск обязан своим названием. Что касаемо до наименования города, дать оному название Пятигорск, по уважению, что гора Бештау, к подошве которой примыкает предназначенное для сего города место, известна под тем именем и в древних российских летописях, писал военачальник. Самая старая гравюра выставки «Вид Дзербента» относится к 1780 году. Одна из самых ценных акварелей – изображение военно-грузинской дороги работы итальянца Лагорио.
Это шедевр, это украшение, это гордость нашего музея. Это, я думаю, была бы гордостью любого музея. Это подлинная акварель Лагорио, военно-грузинская дорога. Она настолько необыкновенна, она настолько хороша. С любой точки зала, если мы посмотрим на эту работу, мы увидим и этот густой туман в горах, и вот эти вот горные склоны, и ущелья, и даже услышим этот вот шум и рокот. Ущелье.
Первыми посетителями уникальной выставки стали старшеклассники одной из пятигорских школ. Многие из них впервые узнали о прошлом знакомых с детства исторических мест города.
Да, есть вещи, которые мы не знали, хотя и пользовались, например, ваннами, мы ходили туда, отдыхали там, но мы не знали историю, в том числе и ермоловские ванны, да.
Экспозиция сама в своем роде это уникальная, до нас ее никто не видел. Ну и вообще это очень интересно, так как я считаю, что каждый народ должен знать свою историю и свою культуру.
Сегодня в экспозиции представлены 48 работ. В ближайшем будущем устроители выставки обещают открыть еще один зал, где разместятся иллюстрации к лермонтовским произведениям венгерского живописца Михая Зичи и художника-современника-поэта Теодора Горшильда.
Безусловно, очень многое изменилось в нашем крае, но мы благодарны судьбе за то, что все эти замечательные рисунки, гравюры и литографии сохранили для нас живой облик любимого нашего Кавказа.
О выставке «История Кавказа в лицах» рассказывала Лада Леденева. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А текст программы вы в ближайшее время найдете на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Премия имени Сахарова «Журналистика как поступок» вручается уже шестой раз.
Мы ожидаем, что в 2008 году в связи с президентскими выборами в России давление на прессу усилится.
В столкновении был виноват экипаж американского топливозаправщика.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Эта встреча не может состояться в российском посольстве. Поскольку я не доверяю российской власти, которая готова на любые провокации, в том числе на убийство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.